Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свободы и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Открытый семинар под названием «Человек советский или современный. Политическая культура и ценности россиян» прошел 20 сентября в Москве в Международном обществе «Мемориал». Это уже пятое мероприятие в рамках проекта «Демократия в России», который проводит аналитический центр Юрия Левады в партнерстве с «Мемориалом». Насколько советским остался современный россиянин? Об этом мы сегодня и поговорим. Со мной в студии директор Левада-центра, доктор философии Лев Гудков и кандидат исторических наук Ирина Карацуба. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Лев Дмитриевич, вы расскажите, пожалуйста, сначала немного о семинаре, если можно. Mm-hmm. Как я понимаю, там обсуждался проект вашего центра, который многолетний проект, который называется «Советский простой человек».
Да, ну, семинар, которого устраивают и ведут наши молодые сотрудники, он предназначен для того, чтобы представить некоторые наши данные, исследования нашего центра, и обсудить их с заинтересованной общественностью. Поэтому выбрана именно такая площадка в «Мемориале». Конкретно этот семинар действительно был посвящен теме постсоветского или постсоветского человека. И на нем я и Борис Владимирович Дубин рассказывали о нашем проекте. Это наш самый важный сквозной проект. Левада его называл самым амбициозным из всех наших проектов. Суть его заключается в том, что мы через каждые примерно 5 лет замеряем по одной и той же анкете, по одной и той же схеме массовые установки и пытаемся проследить, что меняется вот в этом человеке. Анкета касается и ценностей, и национальной идентичности, этнической идентичности, и политических установок, и религиозного поведения, и типов солидарности, и стратегии адаптации человека. Короче говоря, все, что связано с устойчивостью, с воспроизводством советских представлений советского человека. Почему это так важно? И теоретически, и практически это одна из самых важных и наименее разработанных проблем, вообще говоря, в политических и социальных науках. В чем суть ее? Каждый тоталитарный режим начинает с того, что он вырабатывает свой проект человека, который является кирпичиком и материалом, из которого он выстраивает новое общество, которое он хочет. И вот, собственно, мы, конечно, не можем обратиться в прошлое и посмотреть, что думали люди, которые составляют, собственно, поколение советского человека, то есть поколение, которое родилось в 20-х годах и ушло вместе с крахом советской системы. Левада считал, что, собственно, вот уход этого поколения и в значительной степени объясняет крах системы, которая не могла дальше существовать, продолжаться. Так он думал вот в 88-м году, когда мы, собственно, провели первый свой опрос. Но оказалось, что инерция этого человека гораздо более сильная, чем мы представляли себе в конце 80-х, начале 90-х. За это вот, за 20 с лишним лет наших исследований мы увидели, что меняются некоторые незначительные блоки, а сама конструкция этого человека, типы идентичности, они остаются.
Ирина Карацуба, в чем, на ваш взгляд, актуальность этой темы?
Ну, актуальность, что называется, бросается в глаза, потому что, конечно, вот, вы знаете, какое-то время у многих, в том числе и у меня, была иллюзия, особенно в 90-е годы, что мы живем все-таки в какой-то новой стране, да, что перед нами сейчас столько возможностей, такой горизонт, что у нас вот есть возможность что-то изменить и измениться, и есть потенциал, и он был. А потом каким-то образом, чем дальше, тем больше, я стала понимать, что мы, собственно говоря, живем все в той же стране, только очень сильно, ну, как бы деградирующий и разлагающийся на наших глазах. Вот я вам честно должна сказать, что ко мне это понимание пришло где-то только в 2000-е. И дальше, чем дальше, тем больше я начинаю это видеть. И поэтому вот мне тоже очень интересно услышать, например... Да, но я еще, понимаете, историк, да? А, причем историк, который, в общем, всю жизнь читал так называемые общие курсы. То есть от восточных славян до там Брежнева, Горбачева, Ельцина, Путина. И поэтому для меня особенно интересно, что из этого является, собственно говоря, уникальным опытом 20 века, а что можно проследить, начиная с становления московской государственности, так, с конца 15-го приблизительно.
Я нашим слушателям на интернет-форуме задала вопрос, какие черты советского человека унаследовал современный россиянин. Пишет нам Ирен из США. Прежде всего, иждивенчество, привычка ждать, что вам дадут что-то сверху, квартиру, путевку на отдых, бесплатное образование, бесплатную медицину. Инстинкт прирожденного социальщика. Многие не понимают, что человек должен уметь сам руководить своей жизнью, а не ждать руководства сверху. Унаследовали отсутствие мобильности, патернализм, привычку ждать милости сверху. Непонимание того, что президент, выбранный народом, чиновник, который должен хорошо работать, а не герой и священная личность. Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга. Унаследовал, как и всегда, рабство. Евгений из Баку. За 70 лет коммунистический режим с помощью карателей КГБ совершил искусственный отбор населения с помощью отстрела инакомыслящих и превратил оставшихся в послушных рабов. Унаследовав такое, россиянину понадобится не менее лет, чтобы установить 20% свободных граждан, которые освободятся от остатков карательной машины и коррупционеров. Николай Алексеевич из Нижневартовска. Основное у моего поколения – это мнение, что государство ему что-то должно. Я лет 15 назад понял, что надо рассчитывать только на себя, и в 48 лет поехал вместе с женой на север зарабатывать себе на жизнь на старость. Человек из России пишет. Современный россиянин – это и есть советский человек, со всем, что было присуще этому виду Homo sapiens. Только стал еще хуже и гаже от нынешней вседозволенности, беззакония и безнаказанности. Русский же человек – вид практически исчезнувший. Андрей из Бельгии. Полную неспособность действовать солидарно, предпочтение не менять ситуацию активно, а приспосабливаться к любым условиям. Тягу к патернализму, готовность поменять личную свободу на государственную опеку. Несгибаемый чеченец, подписался слушатель. Проще сказать, что утерял. Потерял самое важное и лучшее – коллективизм и, как ныне принято говорить, мультикультурализм. Валентина Званова. А мне кажется, все черты унаследовал. Ведь это один и тот же человек. Прошло-то всего ничего, а люди меняются очень медленно. Хотелось бы, чтобы Лев Гудков это прокомментировал.
Ну, что-то ухватывается, действительно. Но, как вы видите, эти черты, они рассыпаны. И они хотя повторяются в мнениях слушателей, но надо для того, чтобы понять, что такое советский человек, нужно их соединить. И, собственно, в наших исследованиях мы попытались вот выявить наиболее типичные черты этого человека. Конечно, советский человек – это лозунг был и образец, который воспитывался всей системой. И не точно, не, даже не воспитывался, а навязывался всей системой и пропаганды, и социализации, и образования, и социального контроля, поскольку этот человек сформировался в закрытом репрессивном государстве, где, в общем, никакой свободы действия особой от государства, вот, неподконтрольной, в общем, не было, или она уходила в тень. Основу этого человека, основу этого образца составляет уже так, как мы его фиксировали на поздних фазах некоторого разложения, это представление об исключительности, особости этого человека, несравнимости. Вначале эта идея была нового человека, потом советского превосходного, лучше самого передового, не похожего на всех, а в процессе разложения она дала вот это вот ощущение особости, исключительности, несводимости. Это защитная характеристика, не сравнивать нас с кем-то. Вторая характеристика, связанная с первой, это конечно, государственно зависимый человек. Или тоже, как говорили наши слушатели, государственно-патерналистский человек. Третье, ну, отсюда, опять-таки, если прослеживать это, то это человек, сформировавшийся в условиях государственного общества, государства, и, соответственно, не представляющий себе, что, возможно, вообще другая жизнь и другие партнеры. Поэтому все другие, как бы, субъекты, с которыми человек взаимодействует, они не лишены статуса законности или легитимности. Все остальное оказывается сомнительным, предусудительным и прочее. Но отсюда возникает еще одна вещь. Это то, что этот человек созданный из системы запретов, а не мотивации достижения. Это не активность, а система ограничений. Вот то, что, почему я говорю, закрытое общество. Это человек уравнительный. Но в отличие от западного человека, где равенство – это равенство возможностей, здесь уравнительность проявляется в антиэлитарных установках, в стремлении понизить уровень запросов. Это не случайная вещь, потому что способы уживания с этим репрессивным государством сводятся к снижению запросов, снижению требований, к упрощению представлений и, соответственно, запросов. Такой, то, что, как мы наговорим, понижающая адаптация или понижающая трансформация. Ну и, наконец, это человек имперский или державный, соответствующий спесью и прочее.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Лев Гудков и историк Ирина Карацуба. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Нам на пейджер посыпались сообщения в защиту советского человека. Понятие «советский человек» – это в большинстве своем морально устойчивый и образованный индивидуум. Ну, а постсоветский в большинстве своем – это аморальный и в большинстве своем потерявший человеческий облик тип – порукой тому наследственная мафиозная власть и буржуазное телевидение, без подписи сообщения. Разделяют понятия советский и постсоветский. И Александр пишет, у советского человека было много недостатков, но скотом он абсолютно не был.
Тут трудно сказать.
Я боюсь, что Шаламов Варлам Тихонович вряд ли бы согласился с этим.
Да, угу. Да. И если посмотреть на то, как это представлено в нашей литературе, то все-таки реально описаны совершенно другие отношения, не лозунговые. Я напомню просто, ну, один из недавно вышедших, ну, как сравнить недавно, Астафьевский роман «Проклятые убитые» о войне, где... От патриотизма, там мало вот такого лозунгового патриотизма, остается очень мало, и показана реальная жизнь, довольно мерзкая, насильственная и, в общем, жуткая по-своему.
И в пандан этому, если уж мы действительно взялись за главный миф нашего современного режима, миф о Великой Победе в Великой войне, да, то можно вспомнить генерала его армии Владимова, где тоже очень хорошо показано. Вот. Я так люблю слова этого не продавшегося денщика, да, этому особисту, да. Что, мол, да, говорит, победили советская власть, наганов-то у нас на вас на всех не хватило. Да. Или, скажем, ну, «Жизнь и судьба» Гроссмана, которая сейчас так безумно популярна в Лондоне, да. Там, и издается огромными тиражами, про которые у нас как-то забыли вообще так слегка.
Ирина, а какие черты советского человека видятся вам, современном россияне?
Очень многое. А, собственно говоря, вот все то, что сейчас перечислено было моим дорогим собеседником и коллегой, оно и видится. А, конечно, это действительно... Меня, вот, например, ужасно раздражает это дикое имперство, да, и это вот стремление свалить все на какие-то враждебные внешние силы, которые нам все время мешают. В основе-то своей мы вот такие молодые, чистые, некоррупционные, вот. Затем дикая идеализация советского периода. Ну, если даже такие люди, как Дмитрий Быков, да, сейчас вот ведет программу «Колба времени» на ностальгии, да, где говорит о вот хороших, значит, чертах советского, светлых чертах советского прошлого, я считаю, что это абсолютно недопустимо. допустимый способ обращения с нашим прошлым. Это реабилитация тоталитаризма и фашизма на самом таком как бы ядовитом для общественного сознания уровне, на бытовом уровне. Да? Вот так нельзя, интеллигенция не может этого делать. Это мы загоняем себя в какое-то ужасное будущее, на мой взгляд. Вот. А вы знаете, если можно, вот еще два слова буквально я скажу. Дело в том, что так сложилось причудливо, что я на уровне кандидатской долгие годы потом занималась записками иностранцев о России. А почему я вспомнила сейчас Шаламова? Потому что Шаламов очень часто, я тут лет пять назад сплошняком перечитывала вот всего Варлам Тихоновича, включая там всех, все интервью, все-все-все. Он тоже очень часто, когда вспоминал свои лагерные приключения, лагерную психологию, отношения начальников и зэков, отношения зэков между собой, мужчин и женщин там, и так далее, разных народов, он очень часто апеллировал к запискам иностранцев. Он там прочел, что Герберштейн про русских людей писал, Флетчер, там, Алярий и так далее, везде, что называется. А они, все вот эти иностранные наблюдатели, да, ну, такие умные и ответственные, которых я сейчас перечислила, их было гораздо больше, конечно, они вот об этих чертах писали, начиная с XVI века, и об инфантилизме, и о том, что государство как вампир съело общество, и что не формируются общественные структуры, и о том, что люди-то, они люди вроде неплохие, но поскольку с культур, мультур, цивилизацией, библиотеками и училищами плохо у них дело обстоит, то не имеют они возможности развить себя и развиться, да, и о пороках, вот когда мне говорят, что все-таки человек был самый моральный, или там допетровский человек, у нас сейчас такая школа дикой идеализации допетровской Руси, как хорошо все было до Петра, а потом пришел Петр и все разрушил, ну, извините, да, вот как бы, и отечественные современники, там, хотя бы Курбского и Каташихина вспомнить, и иностранные много об этом писали.
Предлагаю сейчас послушать еще одно мнение, говорит независимый исследователь Татьяна Ворожейкина.
Мне кажется, вот здесь я немножко не согласна с докладчиками, с авторами проекта Левада-центра, что вот те черты, о которых они говорят, черты советского человека, как человека имперски ориентированного, человека государственно зависимого, человека самоизолированного, мне кажется, что это черты не только советского человека, но и российского человека, скажем так, подданного Российской империи. Поэтому ситуация обстоит несколько хуже. Это гораздо более глубинные тенденции, связанные вообще и с типом государства, и с типом господства социального, и с типом цивилизационного развития в последние 500 лет. Поэтому, когда мы говорим о путях выхода, наверное, нужно понимать серьезность этой задачи. Но мне кажется, что пути выхода из этой ситуации связаны, условно говоря, с формированием некоторых иных негосударственных или, скажем, агосударственных, в том плане расположенных в совершенно иной плоскости пространства. Я поясню это дело. Вот российская история так трагически складывалась, что все, кто боролся с государством, с властью, они приобретали черты этой власти. Вот эта дурная бесконечность, она все время воспроизводилась. И я думаю, что выход за пределы вот советского человека, он связан с иным пространством. Условно говоря, пространством, где достоинство человека и его ценность не связаны, вот как говорят правильно Гудков и Дубин, со статусом. Когда власть у нас решает, кто самый умный, кто самый талантливый, кто самый способный и так далее. А когда это происходит в результате некоторого общественного процесса, и я думаю, что постепенно в последние годы, может быть, в последние десятилетия, несмотря на общую деградацию и общества, и государства, и политической сферы, это происходит. Такие пространства действительно возникают. Они связаны и с искусством, они связаны и с общественной жизнью, и с процессами самоорганизации, к которым мне уже приходилось на радио «Свобода» говорить.
Вы имеете в виду постепенное становление гражданского общества в России?
Да, можно и так это назвать, но я бы говорила и шире. Конечно, в основе это процесс становления гражданского общества. Но я думаю, что вот тот процесс ухода значительной части, во всяком случае, образованных людей от политики нынешней или от того, что называется политикой, от государства в какую-то иную плоскость, в которой они живут, он сам по себе позитивен, имея в виду вот ту традицию, когда российская интеллигенция и советская интеллигенция долгое время существовала как функция или антифункция власти. А вот когда власть, скажем, до такой степени носит нечеловеческий характер или характер пародии, стихийный, характер имитационный, то мне кажется, что неучастие в этом процессе, оно тоже позитивно для разрушения стереотипов вот этого советского человека.
Независимый исследователь Татьяна Ворожайкина считает, что вот те черты, которые вы, Лев Дмитриевич, называете чертами советского человека, это вообще черты российского человека. Что вы об этом думаете?
Я не согласен с уважаемой Татьяной Евгеньевной, потому что, конечно, бесспорно, что советский человек сделан из обломков и старой культуры, и многое вошло. Но я считаю, и мои коллеги придерживаются этого, что это, вообще говоря, не этнический, не национальный тип. Он должен рассматриваться в ряду таких типов, как авторитарная личность, человек экономический, человек играющий, более универсальные вещи. Я напомню, что, вообще говоря, этот человек начал формироваться, когда общество ломало перегородки. Это массовый человек. И он возник, когда начинается массовидное общество. Поэтому во всех случаях, когда складываются тоталитарные режимы, мы наблюдаем этого человека. Его описывают исследователи, вне зависимости от нас, или параллельно с нами, в Польше, в восточных землях Германии, бывшей ФРГ, работа Ежи Мачкова, это там немецкий, польско-немецкий такой социолог. В Польше свои есть исследователи этого, в Болгарии говорят о наличии такой конструкции. Это человек, приспособившийся к репрессивному режиму. Его особенность именно в этом заключается. Через систему приспособление, через адаптация. И здесь очень, не просто адаптация, а понижающая адаптация, ориентация на упрощение. И самая важная здесь характеристика – это двоемыслие. Появление таких структур сознания, которые позволили канализировать, переключить вот это вот давление государства на что-то другое. Поэтому это лукавый, правильнее было бы назвать это лукавый раб. Не просто рабскость, а это лукавый, играющий, демонстрирующий лояльность. Это не идеологический уже человек, это не мобилизационный человек, как первое поколение советских людей. А это довольно циничный, беспринципный, аморальный в значительной степени. Но благодаря этому выживающие. Главная его характеристика – это установка на выживание. Поэтому он довольно гибкий человек. Он не верит власти, хотя демонстрирует ей. И вообще говоря, он озабочен только вопросами выживания и благополучия своей семьи и своих близких. А все остальное его мало волнует.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». «Странствия короля смеха» Аркадия Аверченко в Европе. В Москве вышел сборник забытых и затерянных рассказов Аверченко времен революции и гражданской войны. В программе беседа с одной из составительниц сборника Анной Хлебиной. Звучат аверченковские миниатюры. Ведущий программы Иван Толстой. Первый раз в эфире в 16 часов воскресенья, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвует социолог Лев Гудков, директор Левада-центра, историк, кандидат исторических наук Ирина Карацуба. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев из-за разногласий по некоторым вопросам. В субботу на съезде «Единой России» Медведев объявил о готовности занять руководящий пост в правительстве. Баллотироваться в президенты в 2012 году он предложил премьер-министру Владимиру Путину. Россия и Швейцария достигли соглашения о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках. Как сообщается сегодня, соответствующий протокол в Вашингтоне подписали министр финансов России Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Виднер-Шлумпф. В авиакатастрофе в Непале погибли, по последним данным, все туристы, вылетевшие на небольшом самолете на экскурсию вокруг горы Эверест. На борту находились 19 человек, из которых трое члены экипажа. При падении один пассажир выжил, но вскоре скончался. В иракском городе Кербела в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек, около 100 получили ранения. Врачи опасаются, что число жертв может увеличиться. В индонезийском городе Соло на острове Ява сегодня при подрыве смертника у здания церкви ранено около 20 прихожан, сам нападавший погиб. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества. Массовое отключение энергоснабжения произошло в 6-миллионной столице Сантьяго и еще 3 регионах страны. В Нью-Йорке арестовано около 80 участников демонстрации протеста против финансовой политики правительства. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют кандидат исторических наук Ирина Карацуба и директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования».
Как вы относитесь к тому, что главы регионов выбирают не жители, а законодательные собрания по представлению президента России? Такой вопрос задали россиянам социологи фонда «Общественное мнение». Только 21% опрошенных считает, что это хорошо, и вдвое больше, 40%, оценивают это отрицательно. Отметим, что в июне 2005 года соотношение мнений было 35% против 35%, то есть тогда общество еще не сформировало определенного мнения по этому поводу. Лишь 24% респондентов полагают, что если бы главу их региона жители выбирали напрямую, то они выбрали бы нынешнего руководителя. При этом 45% россиян уверены, что выбрали бы другого человека. Последний опрос на эту тему был проведен 26 июня 2011 года по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек в 64 регионах страны. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследования – администрация президента России. На сайте ФОМА это исследование прокомментировал глава Кировской области Никита Белых. Цитирую. «Я уверен, что возврат к прямым выборам произойдет. Это лишь вопрос времени».
Ирина Карацуба, что вы думаете об этом исследовании и об этой проблеме?
Ну, я думаю, что, опять же, вначале у большинства моих, как Карамзин выражался, любезных соотечей, были некоторые иллюзии по поводу вот вертикали, да, способности этой вертикали установить в стране там порядок, безопасность, справедливость, может быть. Вот. И это распространялось в том числе и на вот этот вот институт отмены выборности губернаторов. Ну, а как нас учили, извините, в советское время, практика критерий истины. И практика критерий истины показала, что, в общем, наверное, лучше все-таки их выбирать, чем назначать. При этом, значит, я процитирую известного нашего политолога Белковского, да, который давно нашу экономику называет экономикой РОЗ, Р-О-З, распил, откат, занос, да, поскольку эти механизмы тоже, в общем, широко известны, мы просто видим в публичном пространстве, как они действуют, то вот, очевидно, я так думаю, что люди не глупые, сделали соответствующее ему заключение. Причинно-следственные связи все-таки в умах большинства соотечей работают.
Лев Дмитриевич, насколько я понимаю, по данным Левада-центра, большинство россиян также выступает за прямые выборы губернаторов, причем уже далеко не первый год.
Не, вы знаете, мне немножко насторожили формулировки вопроса, поэтому они гораздо более сглаженные получились, чем у нас. По нашим опросам, вообще говоря, с самого начала, вот это вот изменение в административной организации вызвало резкое недовольство людей, и поскольку люди понимали, что у них не просто отбирают некоторые фиктивные права, но и возможность контролировать региональную и местную власть, и, соответственно, распределение средств. Это впрямую сказывается на ситуации в том регионе, где они живут. Одно дело, когда присылают начальника, и он будет продавливать то, что требует федеральная власть. Другое дело, это человек, который выбран, и, соответственно, в какой-то степени, не будем преувеличивать, но в какой-то степени зависит от воли населения. И люди это прекрасно понимают. Поэтому, по нашим данным, там от 60 до 66% всегда выступали за выборность губернатора, и при такой демонстративной или искренней лояльности первым лицам, вот эти мероприятия, эти изменения встречали резкое неудовольствие.
У нас уже есть звонок. Михаил у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в советское время было такое выражение: если вы предполагаете, что вы платите, то мы предполагаем, что мы работаем. Как вот это выражение повлияло на дальнейший вот распад и прочие негативные явления?
Ну, это, вообще говоря, одна из таких характерных особенностей двоемыслия. Я напомню вам, говорилось так: они делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем. Собственно, вот на это взаимодействие и строилось отношение в позднее советское время, когда закончился массовый террор, и, точнее, он не просто закончился, он приобрел такой точный избирательный характер. Собственно, и начало строиться отношение власти и населения. Через демонстрацию, через демонстрацию лояльности, показной готовности там поддерживать власть, голосовать, ходить на демонстрации, принимать все, что власть делает, и одновременно преследовать свои собственные интересы и попытаться, если уж нельзя ничего изменить, то как-то уживаться с этим. Через коррупцию, через саботаж, через итальянскую забастовку, ну, через халтуру, чрезвычайно важные вещи. Но следствием этого мы знаем, какое. Система просто перестала развиваться, дисфункции функционирования системы накоплялись, пока она просто не рухнула под разными причинами. Тут и гонка вооружения, тут и неэффективность производства, и неспособность просто к технологическому обновлению или усвоению новых идей, будь то в технике, будь то в системе информации. Мы просто не вошли в новую эпоху, в которую вошли другие страны.
Да, я хочу, извините, напомнить давний замечательный лозунг, который родился еще на строительстве Беломорканала, да? Без Туфты и Аманала не построили бы канала, да? Это, так сказать, еще с тех времен.
И еще звонок у нас. Яков из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Значит, сразу же говорю, я человек советский. И вся та судилище, все то судилище, которое устроили два ваших гостя, не имеет лично ко мне никакого отношения. У меня нет тех отрицательных черт, про которые говорят ваши гости. Я скажу, что я советский человек. Вы знаете, горжусь. И родители у меня были нормальными советскими людьми, и бабушка с дедушкой. И именно бабушка с дедушкой вынесли всю тяжесть победы в Великой Отечественной войне. Да, можно, конечно, говорить о том, что написал гражданин, господи ты мой, проклятый и убитый. Вот, Астафьев. Но это, как говорится, со стаканом. Он может быть наполовину полон, но наполовину пуст. Для Астафьева он всегда пуст, понимаете? Можно подходить только с одной точки зрения. С этой вот, с негативной. Это было, было. Но это выпячивание отрицательных сторон. Нельзя говорить так однозначно. И вы, на мой взгляд, гражданка ведущая Вероника Баде, были обязаны пригласить человека, оппонирующего, историка с левыми взглядами.
А вот я его и пригласила. Вот он у меня сейчас на телефонной линии, Яков. Это вы. Ирина, прокомментируйте, пожалуйста, звонок.
Ой, вы знаете, вот... Я родилась в 60-м году, мой папа родился в 31-м году. Значит, дедушка мой погиб в 38-м году. Мне всегда говорили, что он погиб от туберкулеза. Вот он был шахтером на Донецкой шахте. И вот, ну, такая профессиональная шахтерская болезнь. И только в 89-м году мой папа мне сказал, что деда расстреляли в тюрьме в 38-м году. Я ему сказала: папа, родной, а почему, что, как это может быть? Он сказал: ну, ты и так антисоветчица, что тебе это, разболтала бы, зачем тебе все это? Вот. А вот это очень характерная черта, да? И поэтому, ну, никак я с Яковом согласиться не могу по поводу того, какой был хороший советский человек. Это вот как раз, мне кажется, одна из главных болезней нынешних дней, да? А что значит историк с левыми взглядами? Ну, историки, конечно, могут быть с разными взглядами, но я вот боюсь, что сейчас те, кого мы считаем историки с левыми взглядами, они как бы не совсем историки, они такие дурные пропагандисты, потому что, ну, никакими фактами, цифрами и чем угодно нельзя подтвердить вот эти так называемые левые взгляды, особенно в варианте там Вдовина-Барсенкова или что-то еще в этом роде.
Из Москвы Николай Иванович дозвонился нам. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы слышите меня, да?
Да, конечно, да.
Вот ваши собеседники заявляют, что вот, ну, вот наш народ ждет всегда помощи от государства, надеется на него, а сами вроде бы сидят сложа руки и так далее. Тогда для чего же наши деды и отцы совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию? Наверное, для того, чтобы быть под защитой государства от эксплуататоров, трудящихся. Вот, наверное. Поэтому
поняли
мы
вас,
и надеемся.
Поняли, Николай Иванович. Значит, похожее мнение выражает на пейджере Юрий Николаевич. Он пишет: советские люди понимали, что трудящиеся совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию для того, чтобы быть под защитой социального государства против капиталистов, помещиков и кулаков. Что скажете, Лев Дмитриевич?
Ну, мне интересно спорить с лозунгами. Вы знаете, это, ну, какой смысл? Мне кажется, что здесь гораздо более интересная вещь проявляется, которая относится непосредственно к конструкции человека. Это сочетание гордости и чувства униженности. С одной стороны, мы гордимся тем, что советский человек. С другой стороны, это по нашим опросам, одновременно те же люди переживают сильнейший стыд за состояние нашей страны. Бедности, разрухи, униженности, произвола административного. Это одно и то же, только оно разносится как бы по разным полочкам сознания. Гордость за войну или в противопоставлении там гнилому Западу или еще какому-то. И когда это речь идет о символах, о том, что не находится в опыте людей, в конкретном собственном опыте. И чувство унижения от повседневной жизни. Это не разные вещи, это одна структура сознания. Поэтому, собственно, она и позволяет переключать разного рода напряжения, комплексы, травмы, несовместимые противоречия и блокировать возможности рационализации. И она... Это вот очень важная вещь, которая вообще препятствует осознанию тому, кто мы есть. Один из механизмов того, что человек советский – это легко манипулируемый человек. Он малоизменяемый и легко манипулируемый. И именно благодаря тому, что нажимаются, пропаганда нажимает на одни кнопки, а потом на другие. Слово «совок» родилось, как вы понимаете, изнутри, оно не привнесено. Это просто перевернутая сторона вот этой имперской, советской гордости и великодержавности. Это одно и то же.
И я бы еще, извините, хотела добавить, что это все-таки вот люди придерживаются того принципа, что цель оправдывает средства, да? Что как бы добро и зло-то не очень различаются. Чего, значит, это способствует империи, то и добро. И тут все вот эти мифы о вот этой великой октябрьской социалистической революции, бога ради, да? Бога ради. Вот, это, мы эту станцию, по-моему, давно проехали, которую якобы совершили все трудящиеся. Но столько за последние 25-30 лет было опубликовано. опубликовано, да, вот, а то же самое, что к вопросу о войне, поэтому вот и нужно, как наш предшествующий, звонивший, сделать вот ничто из великого русского писателя Виктора Петровича Астафьева, да, который был современником и очевидцем, в отличие, звонившего Якова, который сам все это прошел, да, поэтому, да, мы отвергнем реальные свидетельства реальных людей, а будем питаться мифами и иллюзиями. Это вот то, о чем Ахматова очень хорошо сказала в свое время в устной беседе, потом это многие там мемуаристы за ней записывали, что вот она говорит, когда мне говорят, что Сталин был, конечно, злодей, но, значит, мы зато выиграли Великую войну под его руководством, мне хочется сказать, что это та же самая логика, что сказать, что вот человек был людоед, но зато он хорошо играет на скрипке. Да? Вот этот вот людоед, играющий на скрипке, он идет сквозь наши учебники истории, сквозь вот очень многие умы наших слушателей, но в таком случае какое у нас будущее? Этот людоед, играющий на скрипке, он будет вечно нашим настоящим и будущим. Это же мы вот с таким взглядом, мы на что обрекаем себя, если себя не жалко, то своих детей, да?
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» историк Ирина Карацуба и социолог Лев Гудков. Это программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Еще звонки. Анна Сергеевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне хотелось бы заметить, что для того, чтобы изучать вообще историю или там социологию какого-то народа, будь то немцы во время Гитлера, там американцы во время Обамы или Трумана, или там еще и подобное, нужен, в общем, этот народ любить. И вот мне кажется, что вот как-то иначе получается, понимаете, вот то, что здесь говорится, больше характеризует, как говорится, ну, говорящих, чем сам народ, о которых они говорят. И вы знаете, вот мне кажется, вот та методология, которую использует ваш молодой историк, она совершенно неверна. И это тоже манипуляция сознанием, нами. Вот вы сейчас пытаетесь манипулировать нашим сознанием. Вот я хотела
Анна
сказать.
Анна Сергеевна, да, поняли вас. Ирина, это вам отвечать.
А я вот как-то не очень поняла, Анна Сергеевна, о чем же я манипулирую ее сознанием-то? Все, что я говорю, я привожу какие-то цитаты, факты.
И кто здесь не любит российский народ?
Вы знаете, вот этого я уже просто слышать
Лев
не могу.
Лев Дмитриевич, вы любите российский
народ? Кто живет
народ?
Без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Я не знаю, вот сколько можно напоминать про Чаадаева, да, про Некрасова.
Щедрина.
Там, про Щедрина. Я недавно перечитала историю одного города. Боже мой, до сих сейчас бы его убили просто за это. Я вообще не понимаю, как он жив остался. Сейчас бы убили. Пьецух, кстати говоря, 20 лет назад дописал историю города Глупого до времени перестройки. И как-то никто этого не заметил. Ну, это, конечно, не на уровне Салтыкова Щедрина. И вот кто бы дальше бы это дописал, да?
Ну, видимо, по мнению Анны Сергеевны, любовь означает отсутствие критики. Я с ней не согласна.
Наталья... Ну, извините, слепая любовь. Да, вот такая бывает материнская слепая любовь, которая калечит ребенка гораздо больше, чем любые колонии, там, тюрьмы и все что угодно. Этих примеров вокруг Легион.
Наталья Михайловна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне видится это таким образом. Тысячи лет люди, как биологический вид Homo sapiens, не меняется. Но особи отличаются очень сильно по внешнему виду, физическим, умственным способностям, плюс уровень образования, культуры. К тому же мыслящих людей не более 10, максимум 15%. А глубинные интересы каждого индивида сходны. Жить, любить, работать, растить детей. При каждом повороте истории на поверхность поднимаются то одни, то другие. Золотой период нашей новейшей истории, я считаю, это власть умных, интеллектуальных демократов Гайдара, Чубайса, Кудрина, Козырева. Их реформы-то действуют до сих пор. Маразм сейчас крепчает. Какой выход? Я считаю, только свобода. Свобода во всем. И тогда умная нация россиян возродится. Спасибо.
Спасибо и вам, Наталья Михайловна. Сейчас предлагаем вам рубрику «Опрос Радио Свобода». Видите ли вы сходство между сегодняшней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? На этот вопрос корреспондента Радио Свобода отвечают жители Саранска.
Да нет, конечно. Она становится все хуже и хуже по сравнению с Советским Союзом эпохи застоя. Эпоха застоя для нас была. Это лучше для россиян. Сейчас мы становимся в худшем варианте перебора демократии.
Ну, мне кажется, есть разница большая. А что сейчас? Сейчас все, не знаю сказать, но я не вижу.
Конечно, напоминает устройство самой России. Абсолютно, я считаю, остался как при Советском Союзе и метод управления. Я надеюсь, конечно, изменение демократии наступит, когда никогда я верю. А так-то изменений больших нет.
Я считаю, что ничего похожего в период застоя не было. Сейчас и существует многопартийность, и развивается малый бизнес, и гражданское общество сильное. А тогда такого не наблюдалось.
Ну, сравнили. Нет никакого. Ну, идет что-то вроде, хотят к возврату какому-то, я так полагаю, что... Ну, вещи разные абсолютно.
Сходство какое-то есть. То есть срок президентства, он все увеличивается, увеличивается. И, может быть, уже скоро дойдем до того, что они будут пожизненные или будут снимать в случае тяжелой болезни, как в советские времена, там, мы знаем, наши партийные функционеры.
Нет, я так не считаю. Это совершенно два разных государства, они даже называются по-разному. Изменилось настолько много, весь мир изменился, и вся страна, что вернуться в прошлое просто нельзя. Это совершенно другая страна.
Да, возможно. Но я считаю, что это неплохо, потому что во времена застоя Советский Союз был мощным государством, которого, в общем-то, все боялись. И жили мы, можно сказать, неплохо, в общем-то, основная масса населения. А сейчас мы, скажем так, живут только кучка, остальные, значит, бедствуют. Поэтому я вот лично в этом ничего плохого не вижу, в том, что Россия будет похожа на Советский Союз, мощной державе, которую бы все, как говорится, уважали и, значит, побаивались.
Да нет, конечно. В эту эпоху застоя я получил все, начиная от работы. Так что что сейчас происходит? Как раз все наоборот.
Это были жители Саранска. Лев Дмитриевич, ваш, пожалуйста, комментарий к этому вопросу.
Ну, довольно любопытное мнение. Первое скажу, что действительно, по нашим опросам, больше половины считают лучшим временем в 20 веке это брежневский застой. Но никто не хочет туда возвращаться. Вот интересно. Это чрезвычайно важно. Иначе говоря, идет идеализация советского прошлого, но без желания реставрации его, вот в строгом смысле. А это значит, что идеализация прошлого служит оценкой, основанием для критической оценки настоящего. Вот это такой механизм. Я не буду говорить лучше, хуже.
Извините, можно я вас на секунду перебью? У Стендаля была вот фраза, которую я очень люблю. «Я обожаю Наполеона всей силой своего презрения к тем, кто пришел ему на смену». Да? Вот это вот такой вот механизм, когда мы обожаем кого-то за счет того, что мы ненавидим кого-то, кого мы сегодня видим.
Ну, можно и так сказать. Ну, важно, что, во-первых, забыли, как жилось, во-вторых, не хотят возвращаться, это первое.
Значит, не забыли.
Ай?
Значит, не забыли, раз не хотят возвращаться.
Это вот и есть структура двоемыслия, понимаете? Это разнесено по разным полочкам.
А куда-нибудь сейчас хотят возвращаться?
Нет, на самом деле нет. Все ориентации, они на сегодняшнем дне нет ни представления о будущем, ни представления об истории и прошлом. Это вот укороченные, так сказать, люди. Но мне кажется очень важно подчеркнуть вот это вот разноголосие мнений, что изменилось, что нет. Действительно, сказать, что мы полностью ушли от советской системы, нельзя. Очень многие институты, прежде всего институты власти, образования, суда, армии, осталось в КГБ или там ФСБ, остались фактически без изменений, несмотря на то, что вывески поменялись. Но есть сферы, где изменения очень значительные. Экономика, массовая культура, система информации, потребление изменилось и прочее.
У нас звонок еще есть. Надежда Дмитриевна из Балашихи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я 38-го года рождения, мне скоро 73 года, я врач по образованию, до сих пор работаю. Ну вот Маяковский сказал, у советских собственная гордость, но буржуи смотрим свысока. Так вот, здравоохранение. Неизвестно, что сейчас происходит в Москве. Однозначно помоги себе сам. Вот вопрос, значит, такой. Чем же мы отличаемся от советских людей? Я советский человек. От того, что сейчас происходит. Я бы, конечно, приняла то, что сейчас происходит, но что у нас творится в московском здравоохранении, это катастрофа.
Спасибо, Надежда Дмитриевна. Ирина, чем отличается от советского времени
Нет, ну, вы знаете, вопрос. У меня матушка очень долго болела раком. То есть буквально она вот, у нее была такая форма рака, она болела почти 22 года. С 5 полостными операциями, 13 резекциями, коагуляциями. Я сидела с ней бесконечно во всяких советских больницах. То в Боткинской, то в онкоцентре на Каширке. Ну, извините меня, пожалуйста. Да? Я как-то... Нет, ну, я понимаю, что все развалилось еще больше. Но вот корни этого развала, они в той системе. Тоже была одна медицина, 4-е управление, другое для всех остальных. Тоже я бесконечно рассовывала какие-то взятки. Тоже это были какие-то бесконечно бюрократические препоны. Вот, но как-то забыли, что ли, это вот, Лев Дмитриевич, что случилось с нашими людьми? Они что, не помнят, что у них было до 82-го года?
Забыли, во-первых.
Или не хотят помнить?
И не хотят помнить. Нет механизма удержания прошлого. Это вот самое главное. Нет механизмов массовой памяти. Но я хочу сказать, мы, когда... врач наш, слушательница, говорила о медицине, она имела в виду государственную систему. А наряду с государственной сегодня возникла страховая медицина и коммерческая. И как раз там, для тех, кому доступно, а это, прямо скажем, доступно немногим, но там никаких жалоб нет. Сервис там, обслуживание, диагностика, аппаратура, такой, какой я... Не видел. Однажды я попал туда, не видел в советских больницах. И отношение к больному совершенно другое. Поэтому расслаивается вся система. Давайте говорить о том, что деградирует. Деградирует советское обслуживание, советская система.
И последний, наверное, на сегодня звонок. Владимир из Воронежа. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне показалось, я некоторые противоречия тут увидел в терминологиях. Вот позвольте попытаться уточнить. Вот если, скажем, человек один, значит, вот 60 лет кричит «Ура, ура, Сталину, ура, Сталину!», а другой, значит, кричал сначала «Ура, Сталину!», потом Хрущеву, Брежневу, Горбачеву, Ельцину, Путину и так далее. Вот скажите, кого из них, вот ваша собеседница, она произносила слово «манипулируемые», вот кого из этих двух она считает манипулируемыми?
Ну, это, собственно, произносило слово «наша слушательница».
Ну, технологии... манипуляции человеком, они ну, настолько древние, и настолько я это вижу везде, включая, например, родную мне русскую православную церковь, да, когда вот священник или там какой-то там духовный попечитель общения занят тем, чтобы доказать своим пособам, чадам, как они глубоко виноваты в этом, в том и в этом, создать у человека комплекс вины, а потом им вертеть, как он хочет. Сколько я этого всего видела вот в родной церкви, да. А поэтому, вот, мне кажется, то, о чем сейчас наш слушатель говорил, это очень так, какая-то надуманная такая, которая сводится к тому, что проще всего... правее всего тот, который говорил, что Сталин всегда прав и виноват. И опять мы сводимся к этому Сталину. Вот это просто диагноз какой-то Сталин, Сталин.
Лев Дмитриевич, каковы вот путем вашего исследования многолетнего, как я понимаю, вы выяснили, что многие черты советского человека никуда не ушли, более того, воспроизводятся в молодых поколениях. Каковы социальные последствия такой ситуации? У вас минута на ответ.
Консервация системы, не развитие, а разложение ее медленное, очень болезненное, очень долгое. Я думаю, что этот человек будет воспроизводиться еще, по крайней мере, два поколения точно в тех или иных аспектах. Конечно, яркость или там, концентрированность черт этих, она слабеет с каждым поколением, но вся конструкция в той или иной степени сохраняется. И она будет сохраняться, поскольку неизменные институты, ни система образования, ни система власти, и нет элиты, которая могла бы дать все-таки авторитетный диагноз нынешней ситуации, который бы принят было обществом. В значительной степени общество не хочет признавать это положение. Оно не хочет видеть само себя.
Большое спасибо участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Вопросы ему задают обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев и корреспондент журнала «Тайм» в Москве Саймон Шустер. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире в 14 часов, по второй в 20 часов и в понедельник в 4 утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы передачу «Общественное мнение». В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков, историк Ирина Карацуба, вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
На свободе. каждые полчаса. Быстро и точно.
Верховный суд принял решение все приговоры отменить.
Взрыв произошел в центре города, в районе, где расположена официальная...
Слово «Ярославль» в выступлении Игоря Левитина вообще не появилось. И
дело, которым он занимался, господин президент, было жизненно...
Страсбургские судьи отказались признавать налоговые претензии властей компании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».